Отец Петр, мы говорим о подвиге новомучеников, но, как мне кажется, далеко не все понимают, в чем этот подвиг заключается. Ведь большинство из людей, которых мы почитаем как новомучеников, они пострадали, строго говоря, вот формально говоря, не за веру, а как чуждые советской власти элементы по надуманным обвинениям в контрреволюционных каких-то заговорах, в шпионаже и так далее и тому подобное.
Ну, вера, как она может быть выражена? Вера, как мы говорим вот вслед за апостолом Иаковым, что вера без дел мертва, да? И вера есть, с одной стороны, исповедание словами, да, заявление о принадлежности к вере и согласие с теми или иными доктринальными положениями вероучения, примитивно скажем. Это с одной стороны, а с другой стороны выстраивание своей жизни сообразно вере. Это деятельное исповедание веры. И деятельное исповедание веры часто встречало не меньшее сопротивление со стороны новой власти, чем словесное исповедание веры. Более того, в какие-то моменты власть была, может быть, более толерантно к тем, кто на словах веру исповедуя, шел на те или иные соглашательства и компромиссы с нею, приступая вот те или иные требования веры. Ну, вот обновленческий раскол, например, который может быть наибольшим сервилизмом в отношении государственной власти, может быть отмечен.
Да, хотя потом обновленцев тоже сажали.
А может, потом в 30-е годы сажали всех, потому что там вот по Екатеринбургу здесь дела 38-го года, когда в одну, как ее назвали, контрреволюционная фашистская организация, объединили всех и сторонников патриарша Местоблюстителя Сергия и митрополита Сергия, и сторонников Григория Ясковского, уже покойного, ну, вот, григорианского раскола, и обновленцев, и все они проходили по одному большому делу, как одна контрреволюционная организация. Это уже был другой этап просто жизни. Но на первых этапах тех, кто отличался, может быть, большим сервилизмом в отношении власти, к ним относились более либерально власти, более спокойно. И в этом отношении люди страдали часто, как может показаться, за контрреволюционную деятельность, но страдали они потому, что они были принципиально не согласны с той жизненной установкой, которую диктовала советская власть, с тем отношением к жизни, с отношением к ближнему, и деятельно выражали свою веру. И это деятельное выражение веры, оно вызывало возмущение и отторжение. То есть, как можно заставить отречься человека от веры? Если мы вспомним гонения первых трех веков, то римская власть, ведь тоже преследуя христиан, в какие-то моменты была готова согласиться с тем, что христиане поклоняются Христу. Но если они наряду с поклонением Христу согласятся поклоняться языческим богам. Причем языческое мировосприятие это вмещало, потому что мир богов густо населен, и, соответственно, для язычника, да, в его сознании, и, соответственно, поклонение подобного рода, оно было вполне возможно. И в этом плане приноси жертвы богам, приноси жертвы Христу и живи себе спокойно. То есть никто не будет протестовать. И в определенном смысле и новый период, он мог давать подобного рода, значит, требования, приноси жертвы безбожию, да, и поклоняйся Богу одновременно, да, фактом жизни своей, да, и, ну, может быть, какое-то время проживешь да, сохраняя свою жизнь. Поэтому и само исповедание веры делом, инакое поведение по отношению к тому, что требовалось и диктовалось, оно было таким же исповеданием, вот таким же точно. Поэтому здесь мы также говорим как о мучениках за веру, потому что вера предполагает не только согласие с доктриной, но и исполнение того, что вероучение требует, потому что мы знаем из Евангелия, что и бесы веруют и трепещут, да, но они, зная о бытии Бога, и зная о своей участи даже, но они все равно противятся по своей природе и поступают противно Богу, да, то есть и в этом отношении вера все-таки без дел является мертвой. И дела, которые были осуждаемы, они часто были просто свидетельством, таким деятельным свидетельством веры, потому что людей наказывали там за... Что запрещалось, например, советской властью? Запрещалось всякое проявление милосердия организованного, да? То есть это ведь христианская деятельность, вот один из примеров. Вот. Запрещалось научение вере, соответственно, человека могли арестовывать за контрреволюционную пропаганду, на самом деле он являлся человеком, который кому-то рассказал Евангелие или дал почитать Евангелие. Да, это все шло вот по этим статьям, но это был поступок веры.
Ну вот как трудно было этим людям на следствии, исходя вот из того, что они привыкли читать о мученичестве, на чем они были воспитаны. Ведь это поколение верующих людей, это так же, как и сейчас, было воспитано на тех же житиях святых митрополита Дмитрия Ростовского, где мученики, во-первых, страдали прилюдно, они гласно могли исповедовать свою веру, они могли свидетельствовать о Христе и при этом думать, что их свидетельство повлияет на окружающих, плюс их все-таки конкретно от них требовали именно отречения от Христа. От людей на следствии, насколько я знаю по тем делам, которые уже опубликованы, но практически никогда не требовалось вот именно этого. Отрекись от Христа и пойдешь домой к семье. От этих людей требовалась подпись под признанием о том, что они были противниками советской власти, хотели там, ну, застрелить товарища Сталина откуда-нибудь там из какого-нибудь верхнего этажа или рыли какой-нибудь подкоп там в какую-нибудь соседнюю страну, будучи шпионами, там, вредителями и так далее, и так далее. Казалось бы, ничего противного вере в этом нет. И нигде не сказано, что... Ну да, сказано о лжесвидетельстве. То есть, когда с тебя требуют кого-то сдать из своих близких, это еще можно понять. Но самому на себя, да, наговорить на самого себя, то есть согласиться под пытками с тем, что ты контрреволюционер. По идее, ведь это не противоречит вере, потому что, ну, это определенная слабость, да, согласие с тем, что ты... Но это даже можно как смирение какое-то толковать. Ну да, вы говорите, что я контрреволюционер. Ладно, я соглашусь, я контрреволюционер. По крайней мере, меня пытать больше не будут. Но все-таки очень многие люди не соглашались даже с этим. Вот в чем тут связь с верой?
Как смирение, это, во-первых, толковать нельзя, потому что мы неправильно понимаем слово «смирение». Смирение – это все-таки смирение с тем положением, в котором ты находишься, а не согласие на любую клевету, которую на тебя возлагают. Иногда человек очень решительный, на самом деле верит человеком очень смиренным. Классический пример, может быть, смирения – это святитель Филипп Московский, который обличал Иоанна Грозного в тех преступлениях и беззакониях, которые тот совершал. Он был очень смиренным человеком, потому что по своему смирению он, как святитель, должен был это делать. Он полностью принял свой крест, и он полностью соответствовал ему. Потому одно смирение у руководителя, другое смирение у подчиненного и так далее. Они принимают сложившуюся ситуацию и сообразно своим обязанностям в этой ситуации поступает. То есть, если мы молчим и не делаем своих обязанностей, то и говорим, что мы смиренные люди, то мы не смиренные люди. Мы смиренные люди тогда, когда мы исполняем то, что нам поручено. Вот это смирение. Тут уж если говорить, то можно, ну, с условной натяжкой, можно о кротости какой-то сказать, да, вот потом заповедь не уже свидетельствовать, она не только к другим, но и к себе относится, и потому что отец лжи дьявол, и в данном случае, значит, любая ложь, которая произносится на брата или на себя ли, она все равно ложь, и она от одного корня произрастает. Поэтому это было несогласие с подобного рода положением вещей, с тем образом жизни, который строился на лжи, на обмане, на подмене, на каких-то лукавых вещах. Но это тоже исповедание.
Но среди верующих людей, которые попадали вот в застенки НКВД, были люди разные. Одни на следствии говорили, что я ничего не имею против советской власти. Мне только вот не устраивает, я против гонений на веру, но я ничего не имею против. Это народная власть, пусть вот будет, как народ выбрал. Другие очень жестко говорили о том, что они не приемлют советскую власть ни в каком виде, что они либо монархисты, либо просто вот большевистская власть со всей ее идеологией им совершенно не нравится.
Но в данном случае политические предпочтения человека, они могут быть разные тогда и сейчас, да, в зависимости от нашего воспитания, политической культуры, понимания задач, отношений, уровня образования, там многих других вещей. Дело здесь не в том, что люди выказывают те или иные политические предпочтения, а в том, насколько они являются христианами и нехристианами, потому что, ну, вот если мы будем говорить о последних документах, которые издаются сейчас Русской Православной Церковью в отношении политической позиции, в частности, священнослужителей, то священник не должен делить своих прихожан по политической принадлежности там или там, он должен видеть в них каждого человека, образ Божий, каждого, потому он должен понимать, что каждого Господь любит, и каждому желает спасения, и каждому заботится о спасении каждого, да, вне зависимости от его политических пристрастий. И политическое сознание у каждого человека могло быть разным, но важно-то другое, христианин человек или не христианин, не только по принадлежности к церкви формальной, но по сути дела, да, как он поступает. Ну, а понимать окружающий его мир человек может очень по-разному. Очень по-разному. И человек совершенно не обязан даже ориентироваться в каких-то политических моментах и так далее. Он может быть добрым христианином, но не понимать политической ситуации по деталям, да, оценивая те или иные явления, ну, может быть, по существу, но называя ложь ложью, неправду неправдой и так далее.
А как вы относитесь к новомученикам, которые принадлежали вот катакомбной церкви, к непоминающим, которые по формальному признаку являются раскольниками, но при этом пострадали именно за свою веру и вели себя на следствие с достоинством?
Ну, здесь вопрос сложный. Во-первых, сейчас Патриархийная комиссия по канонизации, она отошла от принципа канонизации только вот тех, кто находился в юрисдикции митрополита Сергия как патриаршего местоблюстителя. И мы знаем, что, например, митрополит Агафангел Ярославский и митрополит Кирилл Казанский, они тоже причислены к лику святых, хотя они были не согласны и находились в оппозиции митрополиту Сергию, составляя, вот, видя пути развития церкви по-другому. Да? Сейчас трудно говорить, но Господь на небесах разберется, Он узнает своих и чужих.
Но я больше о вашем личном отношении.
Ну, о моем личном отношении я говорю, что сейчас даже вот и ситуация такая, которая касается вот канонизации, она такая более сложная, и мое отношение, оно такое же, вот более сложное, потому что здесь мы можем видеть и должны понимать, что искренность человека, его вера, они, наверное, должны быть оценены перед Господом. И я так полагаю, да? сложно говорить о расколах. Нужно говорить, во-первых, о конкретных расколах, о конкретных людях. Всегда, потому что ситуации, в которых человек оказывается в расколе, по каким причинам, почему он. Либо это человеческая гордость уводит его в раскол по тем или иным причинам, либо так сложились жизненные обстоятельства, он был воспитан и возрос там.
Отец Петр, а как вы декларацию саму по себе оцениваете? Вот вы лично просто, она, по-вашему, помогла церкви, помогла ее спасти или усилила только гонение, вызвала раскол? Это подвиг митрополита Сергия или это его ошибка?
Мне сложно ответить на этот вопрос. Я скорее склонен оправдать митрополита Сергия. Иногда для человека проще умереть, чем жить, да, вот в какой-то ситуации. Он видел пользу церкви так, и он пытался делать для церкви то, что он мог и видеть в этом отношении. В декларации он попытался сказать, вот, ну, он так строил фразы, чтобы уйти от прямого какого-то такого вот поклона перед советской властью. Нам сейчас очень легко можно осудить, да, потому что мы не находимся в этих обстоятельствах, каждый из нас мог бы оказаться, как бы оно было, да, и как бы это все строилось. Я как-то понимаю и, ну, пытаюсь понимать и патриаршего местопреместителя, и тех его противников, которые критиковали его действия, да, потому что декларация вызвала какой-то соблазн, в том числе вот отторжение. Я не знаю. То есть это такой вот очень трудный вопрос. Что руководило митрополитом Сергием? Какой выбор перед ним стоял в тот момент? Не, может быть, личной боязни, а боязнь за кого-то, какое-то видение церковной жизни. Потом мы можем... Да, конечно, негативно отзываться, может быть, о каких-то моментах сотрудничества с советской властью со стороны церкви. Но, с другой стороны, мы не можем не видеть и другого, о том, что в условиях советской власти церковь все-таки существовала, Евангелие в церкви звучало, люди могли узнавать веру. И как-то, ну, формирование моей религиозности личной, там, да, вот оно было связано, это был длительный какой-то процесс с детских, там, подростковых лет. И старше, и это проходило все в советское время, пусть тогда не было гонений, и какие-то возможности, которые, в частности, вот, существовавшая церковная жизнь представляла, они были для меня благодетельными. И зная и видя это, как я могу осудить? Да, вот, и я понимаю, что так было для многих людей, и вот это самое... С другой стороны, я понимаю, что вот как-то позиция тех, кто воспротивился, она тоже имела под собой основание. Да, вот это вот какая-то такая сложная ситуация, когда, наверное, может быть, одного ответа не может быть.
Есть две точки зрения, что День памяти новомучеников надо сделать государственным праздником. И вторая точка зрения, что в этот день надо не праздновать, а каяться, потому что мы в основном потомки тех, кто гнал церковь. Вам какая позиция ближе?
Вы знаете, нечто среднее. Даже если это праздник покаяния, это все равно для церкви праздник. Это торжество церкви, да? И как таковое, это вот это торжественное богослужение, именно праздничное богослужение по своему оформлению и по... То есть мы знаем покаянное богослужение Великого Поста, когда отменяется все праздничное, поются покаянные песнопения. Да, но здесь это торжествующие праздничные песнопения, которых... Показано торжество церкви, с одной стороны. С другой стороны, это день размышления о судьбах церкви. Да? Потому что вот печальные праздники, так скажем, это тоже праздники в церкви. Да? Но я бы боялся очень боялся, если бы это сделалось каким-то вот официальным государственным торжеством, и начались бы подмены просто какие-то.
Ну вот, а с этой мыслью вы согласны, что нужно каяться, потому что мы как раз потомки не тех новомучеников, которые, естественно, не выжили и не оставили практически после себя детей, многие, по крайней мере, а в основном, ну, в основной своей массе именно тех, кто либо молча соглашался, либо сам был гонителем.
Ну, каяться, конечно, мы должны, и понимать это должны, да. Люди могли молча не соглашаться, это тоже было, да, но не высказывать свои позиции, поэтому внешне соглашались, внутренне были не согласны, и эти факты известны мне вот по то самое. Многим моментам. Но мы должны внимательно относиться к прожитому нами столетию, нашей страной столетию. Конечно, здесь очень много, вот это год столетия революции, событий этих печальных, и сейчас вот начнется череда столетних юбилеев, которые связаны как раз уже с советской историей страны, трагичных таких юбилеев. И, конечно, это время размышления о том пути, который был пройден страной в это время. И здесь без покаянной составляющей, конечно, мы обойтись не можем. Да? Это так, этот анализ должен быть.
Но это на уровне каких-то личных размышлений, в чем эта вот покаянность может выражаться? Вот слышали вы или нет, я не знаю, может быть, где-то попались вам заголовки. Вот две уже истории, которые вышли в средства массовой информации. Денис Карагодин, который расследовал убийство своего прадеда, и в процессе этого расследования он узнал имена палачей, конкретно тех, кто подписывал приказ о расстреле конкретно исполнителей. И когда он опубликовал все эти документы, те, что ему удалось найти, одна женщина, которая обнаружила вот по этим документам, что она внучка или правнучка палача фактически, она написала ему такое покаянное письмо, которое разрешила опубликовать, в котором сожалела, просила прощения за своего предка, перед потомком расстрелянного им человека. И второй случай, это на одном из сайтов недавно было опубликовано тоже большое интервью с человеком, который сейчас в Америке живет и который тоже является сыном человека, который пытал вот в застенках НКВД людей. То есть вот такие случаи уже появились, да, такого публичного какого-то покаяния за своих предков. Как вам кажется, вот как это покаяние может выражаться у христиан, у людей, которые, может быть, и не церковные, но вот узнали о том, что не просто так вот размыто, как мы говорим, что, наверное, наши предки могли как-то вот поучаствовать. Но когда человек вот точно знает и узнает это из документов.
Ну, здесь, наверное, необходимо просто изучение этого времени, да, публикации документов, возможность открытия каких архивов, вот, тем более, что проходит большое время, и сейчас это можно будет сделать, потому что людей, как правило, уже нет. Ну, и подобного рода формы, ну, они, наверное, могут быть, да. Здесь разные моменты могут быть. Во-первых, важно человеку, да, если предки имели какое-то вот худое деяние, как-то, ну, осознать, что это деяние худое, и отделить себя от этого деяния, да, потому что это возможность, покаяние для человека – это всегда возможность дальше жить, да, потому что пока для человека внутренне не разрешен вопрос отношения, вот, и изменения жизни какой-то в этом отношении, ему жить трудно дальше будет. Он может сколько угодно оправдывать поведение своих предков в этой ситуации, с этим приходится сталкиваться очень нередко, потому что Ну, нужно понимать, я тоже читал разные, вот не один случай, вот у меня третий случай могу там назвать.
Пожалуйста.
Я не помню имен, но там внук вот вспоминает одного из таких же вот палачей-следователей. Ну, вот он размышляет, там, в частности, где-то проходит такая мысль о том, что вот он любил свою дедушку и бабушку.
Это, по-моему, Владимир Яковлев, вы его имеете.
Может
быть,
да. Да,
вспомнил, да, третий
да,
уже случай.
Да, вот, и это ведь все так.
Но когда человек это выясняет, это травма.
Это себе, травма, да, да. И вот человек либо пытается оправдывать, либо ну, нужно назвать свои вещи своими именами. И ну, вот оно как-то будет пересмотрено, отношение к тому, что было. И он сможет жить с этим. Он сможет по-другому, если человек верующий, молиться о своих предках иначе. Да, вот как-то, потому что для него они все равно ведь останутся дорогими людьми, поступившими плохо, да, вот в этом отношении. Но тогда, когда он признает вот этот факт и как-то попытается к нему правильно отнестись, то ему самому будет просто легче, он на новых основаниях сможет построить свою жизнь. А иначе это всегда будет мешать.
То есть даже если человек не знает, допустим, да, о том, чем занимались его там прадедушка или прабабушка.
Ну, за не знает сложно спрашивать, но когда знает и пытается оправдать, это всегда мешает, потому что это порождает какую-то ложь, это породит проблемы с детьми, значит, породит неправду какую-то и какое-то раздвоение, раскол. Это будет чревато теми или иными последствиями, собственным каким-то раздвоением сознания. И вот у человека есть такая беспокойная вещь, как совесть, и все равно, как бы мы не оправдывали себя, своих близких в тех или иных поступках, она все равно говорит другое, как бы мы не заглушали ее голос. И человек, когда он вот с неспокойной совестью живет, это сказывается на его жизни, уродует его жизнь, уродует его взаимоотношения с близкими, со старшим поколением, с младшим поколением.
А вот многие люди считают, что не стоит открывать архивы, не стоит публиковать какие-то списки людей, которые принимали конкретное непосредственное участие в репрессиях, что это может, наоборот, вот как-то или травмировать их потомков, или вызвать какую-то неприязнь и агрессию по отношению к ним. Вот как вы считаете?
Я здесь простой пример приведу. Вот вы приобрели квартиру, положим, да? У ней щели везде, но они заклеены красивыми обоями. Значит, и вы боитесь отрывать эти обои, потому что вы увидите щели и большой объем работы, который вам предстоит по ликвидации тех недостатков, которые в вашем жилище есть. Можно, конечно, прожить жизнь за обоями, заклеивая их новыми обоями и так далее, но они не обеспечат вам тепла, будут создавать угрозу вашей жизни постоянно, во всю жизнь. И это будет очень какая-то беспокойная, некомфортная жизнь. Да? Понятно, что открытие этих прорех и недостатков не принесет радостных моментов, но приведет к тому, что нужно будет посчитать по-другому расходы, как-то изменить свою жизнь и так далее. Но это, по крайней мере, будет понимание того, что мы имеем перед собой, и реальную постановку задач по устранению того, что было, и в конечном итоге, ну, действительно, выстраивание своей жизни так, как это необходимо сделать. Поэтому другой пример – болезнь, когда у нас она есть, но не поставлен диагноз, и мы боимся идти к врачу, чтобы нам был поставлен диагноз, она не перестает быть болезнью и не перестает убивать нас изнутри. И в этом отношении это тоже опасная вещь. Вот такие же опасные вещи. Это будет просто разрушать и убивать нас.
Отец Петр, а что бы вы могли сказать, как сегодняшним христианам, что может дать опыт новомучеников?
Ну, основание для того, чтобы нам жить, несмотря на все неустройства жизни, да? Понимание того, что Господь есть, и Господь не оставляет человека даже в самые трудные моменты. Поэтому важно стараться поступать по совести и сообразно со своей верой. Сейчас ситуации, когда это требуется, не меньше, чем тогда. И этот опыт, опыт их конечной правоты, да, их вот, твердого стояния в вере для нас очень важен, очень важен. Вот, да, и важно нам у них учиться и христианскому отношению к врагам, это тоже было. Вышел первый номер «Вестника» Екатеринбургской семинарии за этот год. Он не вышел, еще сдан в печать, собственно говоря. Там публикуется последняя часть романа протоиерея Николая Буткина. Это автобиографический роман. Он там себя выводит под именем другого священника. Он служил в Шадринске. И действие романа касается 17-18 годов. Он преследовался от советской власти тогда, когда чехи вошли в Шадринск и начались расправы с большевиками. Большевики-то, может, покинули Шадринск, а их семьи остались там. И вот вчера буквально я, просматривая верстку, вот остановился на одном месте. Я его, это место раньше читал, тут просто еще перечитал, так получилось. Значит, он описывает то, что он заступался за семьи большевиков, ходил к новому начальству уже, о том, чтобы не арестовывались жены, не арестовывались дети, чтобы с ними жестоко не обходились, значит, потому что они не ответственны за поведение своих мужей и отцов. То есть, с одной стороны, человек, который претерпел, и ему указывали даже вот на это, о том, что вот он зря, может быть, так делает, но он оставался христианином, если он мог, он сказал, что ну, это мое вот право и обязанность ходатайствовать и печаловаться о тех людях, которые вот оказываются в таком состоянии. И один из властных людей сказал, ну, вас, батюшка, не переговоришь. И согласился с тем, и как-то помог освободить.
А потом он был расстрелян в 30-е
годы. В 30-е годы он был расстрелян. Но и до этого ему приходилось, вот до того, как Шадринск заняли белочехи, ему приходилось терпеть от советской власти тоже что-то. Ну, его не арестовывали там, но притеснять притесняли, и он прекрасно понимал природу, характер власти, и оценки совершенно определенные у него в тексте этого романа есть. Но, тем не менее, он считал себя обязанным вот поступать так, относиться по-доброму там, где нужно относиться по-доброму, не сводить счетов, а оказывать содействие и помощь. И много было таких людей, которые вот имели христианское отношение.
Как сохранился этот роман? Как так могло быть?
В следственном деле. В следственном деле. В архиве в Челябинске обычно вещественные доказательства в большей части уничтожались, но так получилось, что в Челябинском архиве как-то они не были уничтожены, и личный архив Буткина, который хранился потом у одной из его родственниц, он оказался вот приложенным к следственному делу и сохранился.
Угу. Он не окончен, этот роман?
Неизвестно, окончен он или не окончен. Там, похоже, есть начало и, возможно, было продолжение, но начало нет у нас в нашем распоряжении, и, может быть, если продолжение было, то оно либо он не успел его завершить, либо оно просто до нас не дошло, потому что ну вот дошло только то, что мы имеем.
Вот это в архиве этот роман нашла, это его ну, тоже родственница Светлана Георгиевна, наверное.
Да, она... да. То есть она из этой семьи, вот, и она, занимаясь вот, историей рода, обнаружил этот материал.
Почему почитание новомучеников в основном ограничивается, по крайней мере, в широких церковных кругах, царской семьей, княгиней Елизаветой, патриархом Тихоном, некоторыми архиереями и священниками, очень небольшим кругом? Почему практически не почитаются миряне? Почему не освящаются в память о них храмы?
Ну, здесь важно понимать, что почитание – вещь такая, для почитания нужна известность того или иного человека, пострадавшего. Нужно говорить о его подвиге, и нужно определенное преемство почитания. Для многих пострадавших это преемство почитания по тем или иным естественным вполне причинам прервалось, да, потому что, ну, мне вот пришлось служить на приходе, да, и у меня были прихожане, которые помнили церковную жизнь 20-30-х годов. Они помнили тех священнослужителей, которые были арестованы, молитвенно их поминали, как-то завещали их молитвенно поминать, но для очень многих людей вот эта традиция прервалась. И иногда восстановление этой памяти – это ведь еще разрыв поколений. Да, вот слишком много времени прошло. И естественно, что те, чей подвиг более ярок на виду и где было почитание в большей степени, они в большей степени и почитаются. И понятно, что царская семья, великомученица Елизавета Федоровна или святитель Тихон, в силу своего положения в стране, наверху государственной или церковной иерархии, они как бы в определенном смысле и объединяют в себе подвиг. До определенной степени в них мы почитаем и всех новомучеников, вот, и это служение как церковное, как таковое. Где-то на местах, где прилагается усилие, это почитание, ну, может быть, более живым, ну, в рамках того или иного прихода, где-то менее живым. Почитание вообще есть, ведь и места почитания есть, оно может быть не общецерковное, но в рамках прихода, даже в нашей епархии мы можем видеть вот подобного рода случаи.
У нас епархии,
ну,
например?
Вот в Старопашминске, например, почитание там святого, который там пострадал, там на месте убиения храм построили.
Там, наверное, священномученик все-таки.
Священномученик.
Я-то все-таки вот про мирян.
Про мирян, о подвиге мирян еще меньше известно, да. Это проблема сохранения памяти, предания, постольку, поскольку эта традиция, ну, прерывалась, она, ну, по сути дела, прерывалась, потому что церковь находилась, ну, на какой-то грани в определенный момент физического уничтожения. Это ведь нужна память от поколения к поколению для того, чтобы страдания за Христа того или иного человека, это память его родственников и близких, знакомых, да? Когда уходит старшее поколение, молодое поколение не всегда помнит.
А старшее поколение, зачастую родственников этих людей, они всячески скрывали и привыкли скрывать.
Привыкли скрывать, да. То есть я знаю много случаев, когда люди просто имели страх рассказать о том, что кто-то из их родственников был репрессирован. На смертном одре буквально признавались и говорили какие-то факты из истории своей семьи. Кто-то так уходил. Замыкались, когда им задавали вопросы. То есть люди очень много вытерпели и часто боялись.
А как вы думаете, а не связано ли угасание интереса новомученикам и их подвигу с ростом ностальгии по Советскому Союзу, с почитанием Сталина и с жаждой твердой руки? Это не взаимосвязанные процессы?
Ну, в определенном смысле здесь можно и об этом сказать, потому что сейчас, конечно, мы видим идеализацию советского общества, а идеализация советского общества предполагает замалчивание. Если мы кого-то хотим увидеть в белых одеждах и видим темные пятна на этих одеждах, то мы мы предпочтем эти темные пятна не замечать. Поэтому те страдания церкви часто оказываются неудобными для кого-то. И из людей, которые называют себя православными, соответственно...
Есть все-таки взаимосвязь, да?
Для того, чтобы сказать, что есть взаимосвязь, нужно проводить исследования, да? Я могу предположить, что эта взаимосвязь есть. Да, это так. То есть одни настроения теоретически должны исключать другие, да? И, скорее всего, эта взаимосвязь есть. Но насколько эта взаимосвязь и насколько одни процессы влияют на другие, здесь нужно проводить специальные исследования, да, при помощи математических методов, опросов и так далее, и устанавливать это соотношение. Поэтому тут я боялся бы сказать вот так вот жестко, что она есть и в такой-то мере.
А вот то, что у мощей новомучеников или, может быть, там от их икон и так далее, вот нет каких-то случаев, там, не знаю, массовых исцелений каких-то, чудес и так далее, с этим не может быть связан вот недостаток все-таки такого сильного интереса у верующих?
Тут нужно иметь в виду, что чудеса есть следствие почитания. Отсутствие почитания или активного почитания – отсутствие чудес. Это обратно зависимые процессы. То есть, одно обусловливает другое, и другое обусловливает. То есть, первое обусловливает второе, второе обусловливает первое. Они друг на друга влияют в данном случае.
Но все-таки как вот вам-то кажется, вот сейчас, уже последние годы, вот сколько я смотрю, вот конференции в Москве, в Петербурге проходят, на которых постоянно вот эта мысль звучит о том, что опыт новомучеников никак не востребован, что почитание, по сути, не происходит такого, какое бы оно должно быть, если учесть количество, огромное количество. Как вы это объясняете?
Здесь должно начинаться с конкретной приходской работы. То есть, если в приходе есть и на этой территории как-то пострадал кто-то из новомучеников, то забота прихода, забота настоятеля прихода должна быть о том, чтобы почитание конкретного новомученика, одного, может быть, местного, оно было, были известны факты его жизни, известно о его подвиге. И этот разговор о подвиге, вот на конкретном том, что у нас человек здесь трудился, что наша земля полита его кровью, что вот мы здесь живем его молитвой и его поддержкой молитвенной, эта мысль должна быть. И тогда, когда для человека с каждого конкретного прихода почитание новомучеников будет связано, кроме общего, еще и с конкретным именем, тогда, как представляется, это будет получать иное наполнение. Но нужно иметь заботу об этом в преподавании в духовной школе, в рассказе о подвигах новомучениках разными формами, через вот беседы на радио, скажем, да, через церковные средства массовой информации, использовать здесь музейную, другую просветительскую работу, которая может быть для того, чтобы там школьники, взрослые могли больше узнавать о нашем прошлом.
Ну вот, может быть, у вас на приходе, вот там, где вы служите, вот как это происходит?
Ну, у нас вот есть, например, стенд, посвященный отцу Николаю Уткину. Он не прославлен, но рассказ о нем, он вот как напоминание висит в храме, там, в притворе, там, скажем так, у нас такой домовой храм, у нас много помещений рядом, но вот...
Ну, это вот в семинарском храме.
Да, ну, в бывшем семинарском храме.
Кирилла Мефодия.
Кирилла Мефодия, да. Значит, у нас есть, мы сделали икону новомучеников-исповедников уральских. Ну, я стараюсь говорить когда-то о подвиге тех или иных новомучеников и подчеркивать характер подвига, может быть, где-то в проповеди. Пусть это не так часто бывает, но это бывает. Ну вот, вот так.